У нас с вами остался, ну, такой один урок по первой помощи.
Ну, все, на нем еще один урок «Брза помощь».
Или еще будет один урок, по-моему, в воскресенье.
И мы сейчас еще или в неделю, или в понедельник, все у меня еще один урок. Молим?
На последнем уроке у нас будет с вами такой практический зачет.
Значит, что вы помолят тихо, потому что я не могу до крещения. Искам тишина, за нами чувати всички. Извините, пожалуйста.
На последнем уроке будет практический зачет.
На последний урок ще има практическо, значи ще има изпит. Практически изпит.
Ну, то есть это будет какая-то ситуация, и надо будет так, показать, как оказывать помощь.
Значи, това ще бъде ситуация от проучените и трябва да покажем как ще, ще дадем първа помощ.
Сегодня с вами поговорим о том, какие ситуации могут быть при ухудшении тех заболеваний, которые у людей уже есть.
Несколько ще поговорим за тези ситуации, при които може да има влошаване на състоянието вече при наличието на заболяване.
Вначале одну ситуацию мы вчера ее не успели рассмотреть.
Вчера не успехме.
Вчерашний телефон.
Да. Ще завършим вчерашната тема.
Мы поговорили с вами о въздействии высоких температур на организм человека.
Говорихме вчера за въздействието на високите температури върху човешкото тяло.
И мы не поговорили про низкие температури.
И ние не обсъдихме ниските, влиянието на ниските температури.
Если человек подвергается въздействию низких температур, то он получает переохлаждение.
Значи, ако човек попадне в ситуация, в която организма му се охлажда, той значи, получава охлаждане на организма.
По аналогия с заболеванием.
Значи, той е по аналог с състоянието, когато организма се претопли.
Переохлаждение называется состояние человека, когда температура тела снижается ниже 36 градусов.
Такава ситуация на преохлаждане на тялото има, когато температурата се понижи под 36 градуса.
И по сути там можно выделить несколько степеней в переохлаждении.
И ние можем да отделим няколко степени на охлаждане на организма.
Если температура тела составляет где-то 36-34 градуса,
ако температурата на тялото е между 36 и 34 градуса, това е първа степен на охлаждане.
И это имеется в виду температура туловища.
Значи имаме предвид на тялото температурата.
Потому что температура в конечностях, руках, ногах, она может намного быть ниже.
Защото температурата на крайниците, на главата и на краката може да бъде много по-ниска, но без риск за живота.
Значит, вот такая температура 36-34, первая степень переохлаждения.
Тази температура 36-34 градуса, температура на преохлаждане.
При этом человек, ну, он чувствует, что он замерзает.
В този случай човек чувства, че замръзва.
Наступает такое сначала возбуждение.
Първо се възбужда.
И човеку становится холодно.
И човек холод. Започва да усеща хлад.
Начинает дрожать, дрожь такая.
Започва да трепери.
Мышечная дрожь, которая усиливает теплопродукцию.
Значи, настъпва една такава мускулно треперене, което увеличава мускулното отделение.
Кожа становится такая гусиная.
Значи, кожата става като на гъска. Кожата настръхва.
Да, кожа бледная.
Тя има блед цвят.
И на вид обычно это заметно, что человек замерзает. Он бледный, губы могут быть такие синевой.
И като погледнем на човека, просто виждаме, че той започва да замръзва, побледнява, с устните му посиняват.
Втора степен переохлаждения.
Втората степен на преохлаждане.
Если температура тела составляет 34-30 градуса.
Ако температурата на тялото е между 34 и 30 градуса.
При этом възбуждение уже заканчивается и начинается торможение нервной системы.
При това вече възбудата преминава в затормозване на нервната система.
И у човека появляется такая сонливость. Хочется тянет сон.
И човек вече изпада в едно сънливо състояние, иска му се да заспи.
Именно в этом состоянии. състояние у человека резко снижается воля в жизни.
Именно в този момент човек губи желание за живот.
И человеку просто хочется спать, он ложится, например, там на снег, засыпает навсегда.
Човекът просто има желание само да легне и да заспи, и така заспива завинаги.
Значит, в этой стадии уже он не дрожит.
В този стадий вече той няма треперене, не е настръхнал.
Прекращается чувствительность в самых отдаленных участках, то есть в руках и в ногах.
Вече няма чувствителност.
Онемение такое.
Да. Изтръпване, получава изтръпване в долните крайници и в ръцете.
В этой стадии уже возможно обморожение конечностей.
Вече може да има замръзване на крайниците в този стадий.
И кожа такая синюшная и плотная.
И вече кожата е много синя и става една плътна.
И начинается такое тугоподвижность при движениях.
И вече има забавено движение, не може да се придвижва.
Третя степен – это ниже 30 градусов температура тела.
Третата степен на измръзване – това е под 30 градуса.
В этой стадии сознание отсутствует.
В този стадий вече човек губи съзнание.
Пулс и дыхание редкие.
Пулса и дишането е много слабо.
Начинается окоченение буквально.
Започва изтръпване на крайниците.
И очень похоже на клиническую смерть.
И има признаците на клинична смърт.
Даже зрачки могут на свет не реагировать.
Даже и зениците могут да не отреагират на светлина.
Значит, ниже 28 градусов наступает остановка сердца.
Под 28 градуса вече спира сърцето.
Это вот так распределяются степени переохлаждения.
Это това са степените на преохлаждане на организма.
В третьей степени, значит, возможно уже остановка дыхания и сердечной деятельности.
В третьей степени вече может человек да спадне в клиническую смерть, при которой спира дишането и сердечната деятельность.
Но продолжительность клинической смерти намного больше, чем 5 минут.
Но тук вече клиническая продолжительность на клиническую смерть е повече от 5 минут.
Она может быть 7, 10 и больше минут.
Тя може да бъде 7, 10 и повече минути.
И по сути, когда оказывается помощь, то человека по признакам вот там окоченения, например, там время, которое прошло с момента остановки сердца.
По существо, когато му се оказва първа помощ, вече трябва да преценим доколко той е измръзнал, доколко той е стръпнал.
Эти признаки нельзя считать окончательными.
Тези признаци обаче не трябва да ги приемаме за крайни.
Окончателно.
Докато тялото не се стопли.
Вот если тело согрето до 35 хотя бы градусов и сохраняют вот эти признаки, значит тогда это будут признаки смерти.
Значи, ако тялото се затопли до 35 градуса и тогава признаците отсъстват, т.е. няма пулс и дишане, значи вече може да кажем, че има смърт.
Значит, вообще, вот что предрасполагает человека к переохлаждению.
Да се спрем върху факторите, които довеждат до преохлаждане на човешкия организъм.
Это низкая температура.
Първо това ниски температури в окружаваща среда, влажност.
Это ветер сильный.
Това е много силен вятър.
Несъответствующая одежда.
Неподходяща дреха.
Или влажная одежда.
Или влажна дреха.
Если человек находится в воде, холодной.
Ако човек се намира в студена вода, тогава много по-бързо протича този процес.
Но и внутреннее состояние человека. Усталость, например, состояние стреса, пожилой возраст, болезни.
Също и неговото състояние. Ако той е изморен, в стресово състояние или пък възрастен, това също допринася за по-бързото развитие.
Значит, если развивается обморожение, то на конечностях, то обморожения могут протекать похоже очень на ожоги по степеням.
Значит, ако констатираме охлаждане на крайниците, те много приличат подобни са на степента при изгаряне. При степените при изгаряне.
Отек, потом пузыри образуются, първо, потом омертвение буквально.
Първо ще има отток, след това мехури и след това вече рани.
Но это все проявляется не в первые часы, а позже намного.
Но тук вече проявата не е в първите часове, а много по-късно.
И поэтому, если неправильно оказать помощь, то возможно усилить степень обморожения.
И ако съответно не дадем необходимата първа помощ правилно, можем да усилим степента на измръзването.
Значит, как правильно? Как правильно?
Как правило, какъв е методът на правилната помощ, която трябва да покажем?
Значит, правильно, во-первых, если мы имеем первую степень переохлаждения.
Значи, ако имаме първа степен на охлаждане,
то есть человек замерзает.
Човек замръзва. Той го чувства това нещо.
Что нужно сделать?
Какво трябва да направим?
Да го убием. Друзья, ще имаме разговора.
Извинявайте, може ли малко по-тихо? Не говорете, ако обичате.
Значит, если человек замерзает, то в первой степени, то есть он дрожит, ему холодно, то нужно предпринять все меры для активного согревания.
Значи при първа степен, когато човек замръзва, чувства много силен студ, трябва веднага да направим всичко необходимо, за да го стоплим.
Активно согревание, значит, нужно заставить его двигаться, если он сам, например, не двигается.
Значи какво означава активно да го стоплим, да го накараме да почне да се движи, ако той не е в състояние да се движи.
И это разтирать кожу.
И също така да го разтриваме, да разтриваме кожата.
Можно, просто рукой, одеждой. Вот чем только нельзя растирать, это снегом или льдом.
Значи може с ръка, с някаква дреха, но в никакъв случай не трябва да се разтрива с лед или сняг.
И горячее питьё.
И също трябва да му се предложи гореща нещо, горещ напитък, напитка.
Да. Вторая степен.
При втора степен.
То есть когда уже человек в таком состоянии сонливости, рук, ног, например, не чувствует.
Когато човек вече изпада в такова сънливо състояние, не чувства нито ръцете, нито краката си, просто изтръпнал така.
Значит, в этой степени активно согревать, то есть так растирать, можно только туловище.
Значи при тази степен можем да разтриваме само тялото му.
То есть там, где циркулирует много крови.
Само в тези места, където има циркулация на много кръв.
Что касается конечностей, если они не чувствуют сниженную чувствительность, то их нельзя вот так вот растирать.
Вече каквото, ако говорим за крайности, където почти няма никаква чувствителност, тях не трябва да ги разтриваме.
Дело в том, что если мы растираем, мы начинаем активно увеличивать кровообращение, но если, например, рука промерзла насквозь, то кровь не может просто сюда поступить.
Значи, ако започнем едно активно разтриване, то тогава вече ръката, ако е измръзнала такава степен, кръвта няма как да премине през кръвоносните съдове.
И если мы это делаем, то мы заставляем поверхностные клетки требовать больше крови. Побуждаем, заставляем.
Значи в този случай ние караме външните клетки да приемат повече въздух. Да ги възбудим така, че да приемат повече въздух.
Кровь.
Кръв. Да, Боже, извинявайте, кръв.
Да. И поэтому крови-то нету. Через промерзшие сосуды она не может дойти.
Кръвта не може през замръзналите съдове да се движи.
Увеличить, ускорить повреждение кожи, то есть усилить степень обморожения.
И значи по такъв начин ние можем да предизвикваме все повече увреждането на кожата.
И поэтому активно согревать, растирать в такой степени нельзя.
Затова не е желателно активно разтриване, съгряване на тези крайности в тази степен.
Их надо просто укутать.
Трябва само да ги загърнем в топла, суха материя.
То есть просто снять, например, влажную одежду и закутать все в сухую, там где шерстяное одеяло, в шерстяную кофту.
Значи да махнем дрехите му и да го завием в топло одеяло.
И горячее там теплое питье внутрь.
И също да му дадем една гореща напитка, за да изпи вътрешно.
Ну, лучше закутать полностью все тело человека.
Най-добре е да завием цялото тяло, не само крайниците на човека.
Если это третья степень.
Ако имаме трета степен на измръзване,
то человек замерзший в состоянии, похожем на клиническую смерть.
Значи в това състояние, в което човек вече така е замръзнал, че прилича се едно, че е изпаднал в клинична смърт,
то его вообще не согревают вот так активно.
В този случай той не се затопля така активно.
Его надо укутать.
Трябва да го обвием в топла тъкан, суха.
И по сути его надо доставить в больницу, потому что...
И трябва при този, в този случай да го закараме в болница.
Потому что в этой стадии эффективно внутреннее согревание.
Защото вече в този стадии ефективността е във вътрешното загряване на организма.
То есть, например, внутривенно вводят теплые растворы.
Значи в този случай вече в вените вътрешно въвеждат топъл разтвор.
Промывают желудок теплой водой.
Промиват стомаха с топла вода.
Делают искусственное дыхание теплым воздухом.
Правят му изкуствено дишане, но с топъл въздух.
Ну, а в таких обычных бытовых условиях это просто укутывание теплое.
Но в битови обикновени условия само се завива в топла дреха или в топло одеяло.
В этой стадии даже лекарства неэффективны, пока тело не согреется хотя бы до 30 градусов.
В този стадии лекарствата не са ефективни, докато тялото не се стопли до 30 градуса.
В этой стадии очень часто повторно сердце останавливается.
В този стадии може за втори път да спре сърцето, ако правим реанимация.
То есть наша задача какая? Если профилактика обморожения, да, и переохлаждения.
Какво се състои нашата задача, т.е. профилактиката в такива случаи на преохлаждане и измръзване?
Правильно одеваться.
Първото, да се обличаме правилно.
То есть особено, чтобы были в тепле конечности.
Най-важното е да бъдат в топло състояние крайниците.
Это активно двигаться, если холод.
Да се движим, да проявяваме активни движения, ако е студено.
И если появляются первые признаки обморожения, то есть сначала покраснение кожи, потом бледность начинается.
Ако започнат първите признаци на измръзване, т.е. първото зачервяване, след това изтръпване,
то активно согревать, инспирать.
Трябва да преминем към активно загряване.
Следваща ситуация.
Следващата ситуация.
От внутренние болезни.
Това е от вътрешни болести.
Значит, сърдечни проблеми.
Например, при сърдечни проблеми.
Аритмия.
Аритмия.
Аритмия може да бъде разных видов.
Аритмията може да бъде различни видове.
И она може... Любая аритмия, это подразумевается не ритмичное какое-то, или очень быстрое, или очень медленное сокращение сердца.
Под аритмия разбираме бързо или бавно съкращаване на сърцето.
И вы можете встретить людей, которым вы можете померить пульс, у них будет не ритмичный пульс.
И можем да срещнем хора, при които като измерим пулса, той ще бъде неритмичен.
То есть они имеют аритмию.
То есть именно те имат аритмия.
Но первая помощь такая... Скорая помощь нужна людям, у которых приступ аритмии начинается внезапно, неожиданно.
Бърза помощ се нуждаят хора, при които аритмията внезапно се появява.
Если человек живет с этой аритмией, то ему не надо скорую помощь оказывать.
Значит, ако человек си има по принцип тази аритмия, не му е необходима бърза помощ.
А вот если этот приступ начинается внезапно, то есть сердцебиение, такое чувство... пробалов сердца.
Значи, ако това се появи внезапно, изведнъж той почувства някакви спазми в сърцето.
При этом человека может сердце болеть, он может затруднение дыхания испытывать.
В такива случаи човекът може да има болки, силни болки в сърцето, да се затрудни дишането му.
Если вы потрогаете пульс, то или там к сердцу приложите руку, или на сонную артерию, то вы слушаете пульс такой, это очень-очень часто, или неритмичный, или ритмичный, очень часто. Вот в таком случае нужно оказывать помощь.
Значи, като се допрете, нали, пипнете пулса му, дали е тук на артерията или на ръката, или до сърцето, просто ще почувствате един много силен ритъм.
Каким образом,
който прескача. Какво е необходимо да направим в тези случаи?
Значит, первый прием – это глубокий вдох с задержкой дыхания.
Първото нещо, което можем да направим, дълбоко вдишване, като задържим дишане въздух.
задержать и при этом как бы натужиться. И держать столько, сколько может
человек. Значи, и то така, че да се напънеш и да го задържиш колкото можеш повече.
И повторять это можно несколько раз.
И това може да се повтори няколко пъти.
Кстати, таким способом хорошо еще и кота снимается.
Что?
И кота. И пугает человек.
А, значи, когато заеква човек, също по този начин може да, да примахне това заекване. Да. Хълцане. Да, да, хълцане.
Да. Да, можно использовать такой способ.
Да.
Значит, еще один метод. Это холод. Холод.
Още один метод, това е хлад.
На область сердца, например.
Хлад в областта на сърцето.
На область сонных артерий.
В областта на сънните артерии.
На руки. Можно
на ръцете. Ръцете под студена вода и лицето също.
Можно это вообще совмещать. Например, можно вдохнуть воздух, задержать и в это время в какую-нибудь там емкость с холодной водой лицо опустить.
Значи, може да ги комбинираме. Първо да вдъх, да вдъхнем, нали, да вдишаме въздуха, да го задържим, след това лицето под студена вода да си подържим.
И еще один прием – это имитация рвотного рефлекса.
И още един начин – това е да имитираме рефлекс на повръщане.
То есть это два пальца в рот и как будто бы вы вызываете рвоту.
Значи слагате два пръста в устата и предизвиквате повръщане.
Настоящую рвоту не надо вызывать, но рвотный рефлекс, когда начинается, то это тормозит работу сердца.
Значи не е необходимо да повръщате наистина, но когато предизвикате този по рефлекс на повръщането, той ще затормози работата на сърцето.
Еще одна ситуация со стороны сердца.
Още една ситуация от страната на сърцето.
Гипертонический криз.
Хипертонична криза.
Если у человека давление повышается выше нормальных величин.
Ако кръвното налягане се повишава над нормата.
Обычно это выше привычных величин.
Това обикновено е повече от очакваните високи стойности.
Может быть давление повышенное, но он привыкает к нему.
Защото човек може да има високо кръвно налягане, но той да е свикнал с него. Това не е криза.
А вот криз, когда выше привычной величины.
Кризата вече е тогава, когато тя надвишава именно тези високи стойности.
При этом человек себя плохо чувствует.
В този случай човек се чувства много зле.
То есть болит голова, тошнит, рвота.
Има главоболие, повръща му се и повръща.
Что мы можем сделать?
Какво можем да направим в този случай?
Значит, нам нужно, как-то уже говорили, предпринять меры, чтобы кровь оттекла от головы.
Значи, първото, което трябва да направим, е трябва да предприемем такива мерки, че кръвта да се оттече от главата.
Да. Значит, ноги поставят в теплую воду.
Краката поставяме в топла вода.
И подливать горячую воду, так, чтобы она становилась горячей.
И да подливаме гореща вода, която температурата се увеличава, но вече в легена, в който сме сложили краката.
Подлили, вот сколько може человек терпеть. Потерпели, подождали, пока он привыкнет, опять подлили. За такую ванну 20-30 минут держать.
Значи, когато човек свикне с горещината, доливаме още горещо, той свиква още горещо и значи такава ванна трябва да държим около 20 минути.
Если давление снижается, то можно быстрее закончить.
Ако
мерить нужно давление в течение этого времени.
Значи, в този период ние трябва да мерим кръвното налягане. Ако то започне да пада, разбира се, ще прекратим този процес.
Если на ногах варикозные вены,
ако има разширени вени,
то такую же процедуру можно сделать для рук.
Същата процедура можем вече да извършим с ръцете.
Ну, ноги просто должны быть закрыты, чтобы они не мерзли, теплые были. Но процедуру такую сделать теплую горячую ванну для рук.
В този случай краката само се затоплят, като се завият с нещо, но същата процедура вече извършена с ръцете.
На фоне гипертонического криза человек может развиться инсульт.
Значи на този фон на хипертоничната криза може да се предизвика инсулт.
Ну, инсульт может протекать по-разному. Например, у человека отказывает речь и половина тела там, с одной стороны, левая или правая.
Значит, той може да протече в, например, да се парализира едната част и да загуби речта си, говора си.
Да. Значит, що ми при этом можем сделать?
В този случай какво можем да направим?
Значит, человека нужно уложить в горизонтальное положение.
Човека трябва да легне в хоризонтално положение.
Поднятым головным концом, чуть-чуть.
Като леко му вдигнем главата, съвсем малко.
Тепло его укрыть.
Хубаво да го зави.
И давать ему понемножку, давать пить воду.
И трябва да му даваме помалко да пие вода.
И желательно сделать это не просто воду, а такой чесночный настой.
А желателно е не само вода, а да се направи един раствор с чесън.
То есть, когда чеснок режется и заливается кипятком.
Значи нарязваме чесън, заливаме го с гореща вода, вряла вода.
Чеснок он разжижает кровь.
Всъщност чесъна разтваря кръвта. Разрежда.
Понемножку давай, там по одной, по две ложечки.
Гореща, запряла. Да. Вот сразу же горячий, не надо пить, чтобы немножко остыло.
Да.
Вода-то трябва да бъде топла.
Можно и разбавить там, например.
Да, може да се разреди, или охлади по-точно с друга вода.
Ну и это уже показания для госпитализации.
Това вече показва, че лекар, пациента трябва да се хоспитализира.
Так, еще одно състояние, это называется стенокардия.
Още едно състояние, което се нарича стенокардия.
Когда сосуды сердца сжимаются в ответ на повышенную физическую нагрузку или эмоциональную.
Когато съдовете се стесняват, следствие на емоционално състояние на човека.
И човек изпитывает такие давящие, сжимающие боли за грудиной.
Значи човек в този случай изпитва такива много силни стиснания, все едно, че му се стиска сърцето, зад гърдите така.
Боли може отдавать в левую руку, например.
Болката може да преминава в лявата ръка.
В это время может быть не обязательно, может быть затруднение дыхания.
Може да се получи затруднено дишане.
Слабость, холодный пот.
Да се почувства слабост, да тялото се студена пот да се покри.
Это происходит, если сосуды сужаются, сердечные.
Това е вследствие, когато кръвоносните съдове се свиват.
Если же эти сосуды закупориваются, там, тромбиком, например.
Ако те се запушат с тромба,
это уже будет не стенокардия, это уже будет инфаркт миокарда.
Това вече няма да е стенокардия, това ще бъде инфаркт на миокарда.
Когда кровь не проходит к определенному участку, он начинает умирать.
Когато кръвта не поступа в съответния участък, той започва да умира.
И тогда человек испытывает те же симптомы, то, что мы сказали, только намного сильнее.
И човек изпитва тези симптоми, за които ни вече споменахме, но много по-силни.
Значит, если человек испытывает стенокардию, то есть вот у него заболело сердце, сжало за грудиной, или говорит, как камень лежит.
Ако человек се разболел стенокардия, той просто чувства един, все едно, че някакъв камък има на сърцето си.
Но,
такава болка.
Если у человека есть такая уже болезнь, обычно он таблетки пьет.
Ако той по принцип има такова заболяване, той пие таблетки вече.
Если же у него ничего нет, или там это первый раз в жизни.
Но ако той по принцип няма нищо и това му е за пръв път в живота.
Или там у вас под рукой ничего нет, вы оказались рядом.
Или ние нямаме нищо, но сме били покрай него в този момент.
Ну, во-первых, можно спросить, у многих прохожих есть хотя бы валидол с собой.
Ние трябва да го питаме, много от хората носят валидол със себе си.
Его кладут под язык, вообще так рассасывают во рту.
Да, слагат го под езика и се смучи.
Можно поставить сюда на грудную клетку, например, горчичник.
Може да се постави тук на гръдния кош. Що е за горчичник? Горчичник.
Да, горчичник. Вот есть банки медицинские, есть горчичники. Чтобы оно, жжение такое вызывает.
Ага, те са синапово семе, което предизвиква затопляне. Слагали са такива на малките деца. Да, лапи, такива са синапово.
Да,
куда на вперед, да. Напред на гръдния кош.
Да, и можно
еще да направо на грудную кожу.
И можно еще применить эффект кратковременного холода.
И може да използвате метода на краткото охлаждане.
Кратковременный холод, когда он короткое время действует, он вызывает как реакцию расширения сосудов.
Когато се използва за кратко време охлаждането, то действа като судоразширяващ ефект.
Поэтому можно, например, взять, ну скажем, такое, ну, какую-то ткань или полотенце, смоченное в очень холодной воде.
Можем да вземем някаква тъкан или кърпа хавлиена и да намокнем с много студена вода.
И растирать вот здесь в грудную клетку активно, не просто положить, а растирать активно.
И не само да я сложим върху гръдния кош, а да разтъркваме много активно в продължение на една минута.
Потом маленький перерыв, чтобы просто кожа согрелась. И снова повторять, и несколько раз так делать.
Почиваме за кратко време, пак повтаряме, почиваме за кратко време, така няколко пъти.
Можно это делать 4, 5, 6 раз.
Можем да го направим 4-5 пъти.
Примерно получается минуту делаем, минуту перерыв. Минуту делаем, минуту перерыв.
Една минута правим разтриване, една минута почиваме и така няколко пъти.
Да. Обычно при стенокардии вот таких мер достаточно. И обязательно покой, физический покой. Или посадить, или лучше положить.
Значит, в такой случай това е достатъчно, но също така пациента може да го сложим да лежи или да седи. Да бъде в покой.
Если у него инфаркт развивается,
ако се предизвика инфаркт,
то наши действия похожи как при инсульте.
Нашите действия ще бъдат сходни с действията ни при инсулт.
Не надо положить, но лучше не совсем горизонтально, а полусиди как бы.
Значи хубаво е не да легне хоризонтално, а някак си между хоризонтално и седно.
Тепло укрить.
Да го завием топло.
И понемногу, по ложечке, по две давать такой же чесночный настой.
И също по една ложечка до две да му даваме такъв раствор с чесън.
Если в доме есть аспирин, можно дать аспирин, целую таблетку.
Ако имаме аспирин, можем да му дадем аспирин.
И в этой ситуации очень важно исключить полностью все физические нагрузки. Полностью.
В такава ситуация необходимо да се изключат абсолютно всички физически напрягания.
Потому что в любой момент совершенно непредсказуемо может развиться осложнение. Например, аритмия смертельная.
Защото във всеки един момент може да се разви смъртоносна аритмия.
Следующая ситуация.
Следващата ситуация.
Это острая боль в животе.
При остра болка в корема.
Ну, это может происходить от самых разных причин.
Причините могут быть разнообразны.
Это может быть там, например, острый холецистит, аппендицит.
Может быть далее. Много острый аппендицит,
Значит,
цистит.
Много очень ситуаций, когда живот болит у человека.
Ситуациите са различни, когато започва да боли стомахът.
Подозрителными являются ситуации, когда человек испытывает очень сильную боль.
Много подозрителни са ситуациите при много силни болки.
Или эта боль усиливается, то есть сначала она не сильная, но в течение времени усиливается.
Особено в случаите, когато, например, болката не е толкова силна, но постепенно тя става все по-силна и по-силна.
Это всегда требует дополнительного осмотра, обследования.
В такива случаи трябва да допълнително да се прегледа.
Что мы можем сделать с вами на доврачебном этапе?
Какво можем да направим докато лекарът го прегледа?
Ему можно просто, положить холод на живот.
Трябва да сложим студено на стомаха.
И в горизонтальном положении.
И в хоризонтално положение.
Там вот лежа на спине, ноги согнуты.
Легнал на гръб, но краката му са сгънати.
И отправите в болницу.
И трябва в това положение да бъде откаран в болница.
Кормить, поить, давать обезболивающие нельзя.
В този случай нито да се храни, нито да му се дава нещо обезболяващо е забранено. Нито да пие.
Еще одна ситуация.
Още един случай.
Если есть болезнь всем вам известная, сахарный диабет.
Ако има заболяване, диабет,
при сахарном диабете сахар крови не нормальной величины или он обычно высокий?
При захарен диабет захарта в кръвта обикновенно е висока.
Высокий сахар. Но могут быть экстренные ситуации или повышение сахара выше таких привычных величин или резкое снижение.
Значит, может быть, такие экстремальные ситуации, при които или се повышава резко нагоре кръвната захар или пада ниско долу.
Гипергликемия, гипогликемия.
Това е състояние хипергликемия и хипогликемия.
Гипергликемия – это когда высокий сахар, и человек чувствует это.
При хипергликемия захарта е висока и тогава човек чувства това нещо.
Но обычно это постепенно как бы накапливается.
Това обикновено не изведнъж, а постепенно се получава.
При этом сахар, поскольку в клетку попасть не может, он начинает выводиться с мочой из организма.
Тъй като той не може да се задържи в организма, започва захарта да се отделя чрез урината.
И поэтому человек очень много выделяет мочи.
И в този случай човек много често уринира.
Естественно, поэтому он начинает много пить.
Именно в тези случаи той започва да пие много.
Но при этом он не испытывает чувства насыщения, не может напиться.
Но същевременно той не може да почувства, че се е напил с вода, непрекъснато му се пи. Да се насища, да.
Могат присъединяться симптомы со стороны головного мозга.
Също могат да се присъединят симптоми от страна на главния мозък.
Дело в том, что нервные клетки, они не нуждаются в инсулине. Они пропускают глюкозу столько, сколько есть, они ее всю берут.
Въпросът се състои в това, че нервните клетки не се нуждаят от инсулин. Те пропускат абсолютно цялото количество, което преминава през тях.
И поэтому они, по сути, испытывают сахарное отравление.
И затова те всъщност изпитват едно отравяне с захар.
У человека начинается головная боль.
Човек започва да го боли главата.
Головокружение.
Започва да му се върти свят.
Тошнота.
Повдига му се.
И постепенно начинает нарастать такая заторможенность.
И някак се постепенно започва да чувства някакво затормозяване.
Вялость такая.
Отпуснатост.
Человек ходит еле-еле, вот он бродит по своей квартире еле-еле, что-то ему как-то все тяжело, спать все время хочется.
Той едва се предвижва, нали, ходи, но няма никакви сили, непрекъснато му се иска да спи.
Если это состояние прогрессирует, то оно может в кому перейти.
Ако това състояние е прогресивно, то може да премине в кома.
Это называется гипергликемическая кома.
Това се нарича хипергликемическа кома. Той губи съзнание.
И помощью при этой коме будет введение инсулина.
И помощта, която може да му се окаже в това състояние, да му се инжектира инсулин.
Инсулин, потому что он открывает клетки для того, чтобы глюкоза зашла. Снижает сахар.
Да. Той инсулин, защото той отваря клетките, за да може глюкозата да влезе в клетките и тогава захарта ще падне.
Но инсулин може води только врач, потому что там надо взять анализ и по сахару рассчитать, сколько надо инсулина.
Но инсулин може да инжектира само лекар, защото той трябва да направи изследване и съгласно това изследване да инжектира съответното количество.
Що ми с вами можем сделать вот для такого больного?
Ние какво можем да направим за такъв болен?
Как вы думаете?
Какво мислите?
У него в крови сахар. Сироп.
Няма смисъл от захар, защото това има в кръвта захар, която е като сироп.
От того, что вы ему дадите сахар, в крови будет его еще больше, а в клетки все равно не попадет.
Да, в кръвта ще се увлече захарта, но в клетките тя няма да премине.
Там надо инсулин.
В такъв случай само инсулин е необходим.
Но мы не можем ввести инсулин, потому что мы не знаем уровень сахара. Что мы можем?
Да, но ние не можем да го направим, защото не можем да вкараме.
Что мы можем сделать? У человека кома.
Човек изпаднал в кома. Ние не можем да му сложим инсулин. Спи, какво можем да направим?
Ну, какая? Я спрашиваю, какая? Скорую помощь мы вызвали, а мы какую помощь?
Значи, тя казва, да, ние сме извикали бърза помощ, но какво ние можем да направим? Значит, мы должны каким-то образом попытаться, чтобы он начал выпускать мочи.
Нет, ну без сознания это все бесполезно.
Не, в такого состояния это все бесполезно вообще. Какое?
В коме. Кома что такое?
Стой его в кома.
Ну хоть
да.
Бейте, хоть трепайте, он будет без сознания. Дышит? Он дышит. У него сердце работает, он дышит. Хорошо дышит. Так, а мы с вами говорили про это уже. Это тест на вашу память и на сообразительность.
Просто тест.
Ситуация. Вы подходите к человеку, определяете, что с ним. Видите, что у него сердце работает, он дышит, сознания у него нету. Будете его всеми способами, он не просыпается, он в коме. Что будете делать?
Значит, треба да правим това, което пред човек, който е спаднал в кома.
Но вы можете знать,
чтобы его, значит, чтобы ему стало тепло и он начал потеть, чтобы его.
Ну, логично.
Има логика.
Но не очень эффективно все равно.
Но твое неэффективно.
Вы можете знать причину, например, что это диабетик, а можете не знать причину.
Да, вы можете да знаете, что диабетик, но можете да не знаете.
Что делаем? Уже сделали, сделали. Бесполезно. Ну что будете делать-то? У вас человек без сознания лежит. Ай-яй-яй.
Погляните в комнату, какво правим. Трябва да се върнем назад.
Что мы делаем при коме?
Сейчас будем искать, что мы
делаем.
Само това, което правим при...
Это самое простое, что мы делаем.
Не, не, бач, нещо правихме, но ясно мало със
этим. Самое простое, что мы делаем. Бессознательный лежит человек. На сторону его надо положить, да.
Значит, единственное нечто, което трябва да направим, е да го обърнем на страни.
Да, чтобы он просто язык у него не запал.
За да не глотни языка си.
Да, и он себе в этом положении благополучно дождет скорой помощи, они ему ведут инсулин.
И вече в това положение ние ще дочакаме до идването на бърза помощ, те вече съответно ще му бият инсулин.
Да, хорошо. Другая ситуация.
Друг случай. Хипогликемия.
Значит, гипогликемия, в отличие от гипер, развивается очень быстро.
Тя, за разлика от хипогликемията се развива много бързо.
Значит, гипергликемия развивается несколько дней.
Хипергликемията се развива в продължение на няколко дена.
А гипогликемия даже за несколько минут может развиться. Или в течение там, ну, как бы в течение часа, например, может развиться.
Да. А гипогликемията, тя може за няколко минути до час да се разви.
По каким причинам снижается сахар, резко снижается?
Кои са причините, които довеждат до спадане на кръвната захар?
Да, если человек ввел много инсулина, а что это он его много ввел-то? Он что, не знает, сколько водить?
Ако случайно има предозиране на инсулин, но защо? Каква би била причината?
Бывает, что человек, обычно человек знает, сколько ему надо инсулина водить, да? Это бывает, если он, например, ввел инсулин, но при этом хорошо физически там нагрузку имел, или поработал, или походил, нагрузка снижает сахар, да.
Значи той знае определеното количество, което се е сложил, но повече е имал активна дейност, която намалява кръвната захар.
Да, или это у человека, ну, какая-то проблема обострения какой-то болезни, потому что болезнь сопутствующая, она тоже меняет уровень сахара.
Или е следствие на някакъв изострен, на някакво друго заболяване, което също довежда до промяна на кръвната захар.
Или человек выпил алкоголь.
Или человек, который употребил алкоголь.
Алкоголь начинает очень сильно влиять на сахар.
Алкоголът също има много силно влияние върху захарта.
Ну и вообще, когда у человека не такая нерегулярная, неправильная диета,
когато човек има небалансирано хранене,
то у него сахар постоянно прыгает, то высокий, то низкий, то высокий, то низкий.
При него кръвната захар то се качва, то пада.
Значит, как проявляется гипогликемия?
Какви са проявите на гипогликемията?
Значит, сначала человек начинает очень хотеть есть, очень сильное чувство голода.
Първоначално той чувства силен глад.
И вот это чувство голода, ну, между прочим, когда мы есть хотим, у нас появляется чувство голода, это тоже гипогликемия.
Когато и ние имаме такова чувство на глад, ние също получаваме гипогликемия. Именно
Только здоровый человек, он не теряет съзнание от этого.
При здравия човек по същия начин, нали, се получава чувство на глад, само че той не губи съзнание, самия организъм го отреагулира. При диабетика е не така.
Значит, голод, если человек ничего не съел срочно,
ако човек не хапне нещо веднага,
то у него начинает головная боль, опять же.
Това говорим за диабетика, започва болки в главата.
Пот бросает, потеть начинает очень
обильно. Изпотява се обилно.
И тоже может появляться тошнота такая неприятная.
Също може да почувства призив на побръщане.
Если это ночью, во сне бывает часто гипогликемия, человек видит кошмарные сновидения.
Много често такого состояния през нощта той вижда кошмари, сънува кошмари.
Это признак ночной гипогликемии, когда он говорит, я каждую ночь вижу кошмары.
При диабетика това са такива нощни падания на кръвта и той казва, аз виждам непрекъснато кошмари.
Значит, и дальше, если это состояние прогрессирует, очень быстро развиваются со стороны мозга признаки.
И ако това състояние прогресира, вече се предизвикват изменения в мозъка.
Значит, у него появляется такая неадекватность поведения.
Проявява неадекватност в поведението си.
То есть, он становится таким, эйфория появляется, или то... плаксивость, или агрессивность.
Значи или изпада в эйфория, или се плаши, или започва да се смей.
Често начинает шататься.
Започва да се люлей, да се клатушка, когато ходи.
И вот человек идет шатается, при этом всех слышит.
Той върви се клатушка и всички се, нали, му се смеят или пък започва да закача когото за голо.
На кого он похож?
На кого прилича?
На пьяного, да.
В този случай той прилича на пиян.
Настолько похож, что очень часто их путают.
Даже толкова много си приличат, че много често хората ги бъркат.
Отличие только есть.
Но има отличия, различия.
Это состояние в диабетика длится недолго.
При диабетика това състояние не продължава дълго време.
И если в это время ему тоже, ну, или он сам, но он уже плохо соображает в этой ситуации, кто-то, может быть, ему не даст что-то съесть.
Ако в такъв случай, тъй като той вече не може да мисли реално, ако някой не му даде да хапне нещо, той ще загуби съзнание.
Это будет гипогликемическая кома.
Именно това ще бъде хипогликемична кома.
То есть человек ходил, всех смешил и раз и упал.
Да, човек вървял, всичките ги разсмило и заждел и упаднал.
Окружающие могут подумать, что пьяный упал.
Хората наистина могат да помислят, че това е човек, който е пиян и е паднал. А всъщност това може би е човек болен от диабет.
Во време этой комы, она, вот, в отличие от предыдущей гиперкомы, вот эта кома опасна для жизни.
Значи, за разлика от гипогликемията, комата, която се получава при нея, вече може да е опасна за него, за живота.
В это время човека може и инфаркт произвести, и инсульт.
В такъв случай човекът може да получи инфаркт, инсулт.
Значит, единственной помощью для диабетика в этом состоянии является дать ему что-то сладкое, чтобы быстро получить сахар.
Значи, единственото, което можем да помогнем на човек болен от диабет в такъв случай, е да му дадем захар.
Значит, если человек чувствует голод, то есть он сам понимает, что у него гипосостояние, он должен срочно что-то съесть.
Значит, человек, ако той се чувства нормално и чувства този глад, той самичък трябва да хапне нещо.
Если человека начинается такое неадекватное поведение, но от него можно услышать в это время что-то напоминающее диабет, какие-то слова отдельные.
Но ако вече човек има някакво неадекватно поведение, но все пак ние чуем думата диабет,
он может сказать, например, сахар.
Той може да каже захар.
Может сказать диабет.
Може да каже диабет.
Может сказать там конфета, например.
Може да каже бомбони.
Может сказать инсулин.
Може да каже инсулин. Но нещо, което сочи към диабета.
И в этой стадии нужно постараться что-то ему предложить.
В този,
что-то сладкое.
В този стадии ние трябва да му предложим нещо.
Сладко. Сладкое, да, сладкое. И, кстати, такой момент, что вот так же, как Яна себя часто ведет неадекватно, вот здесь диабетик тоже может как бы неадекватно себя вести, он может даже отказываться от этой помощи, хотя она ему нужна.
Значи, както алкохолика, така и диабетика в това състояние може да се държи неадекватно и дори да отказва предложената му помощ.
И не нужно бывает проявить настойчивость, чтобы его заставить это взять.
И ние трябва да проявим настойчивост, за да го накараме да приеме тази помощ.
Значит, если человек теряет сознание, вот он все упал.
Ако човек загуби съзнание, той вече е паднал.
То неизвестно, когда приедет скорая помощь, сколько времени это будет. Это все как бы опасно для жизни.
Ние не знаем след колко време ще дойде бърза помощ, но всичко това е опасно за човешкия живот.
Ему тоже нужно сладкое что-то.
Също му е необходимо, има потребност от сладко.
Что это может быть?
Какво може да бъде това?
Значит, если человек без сознания, он возглотать уже не будет ничего.
Ако човек изпаднал без сознание, той не може да глута нищо вече. Откъде ще го вземеш?
Значит, вы его поворачиваете на бок, да? Как при любой коме.
Значи, обръщате.
Вот он лежит, и вы оттягиваете губу, и за щеку как бы нужно что-то влить сладкое.
Значи той лежи, вие го обръщате наопак, нали, на страна, отваряте му устата и така просто към бузата нещо му наливате сладко. Така притискате, нали, да го налеете.
Чуть-чуть, там чайну ложечку.
Съвсем малко.
Какова, не надо ничего класть.
Значи, нещо трябва, което трябва да бъде течно, не трябва да бъде твърдо. Кристали сахара.
Ну, кристаллы, в принципе, кристаллики можно, но просто это все должно очень быстро всасываться. Не просто лежать,
То трябва да се поеме бързо. Не само да лежи, но да се поеме от организма.
Чего нельзя вливать? Это сладкие газированные напитки.
Значи в никакъв случай да не са сладки газирани напитки, които да се поставят в устата.
Там обычно не сахар, а сахар заменитель.
Защото в тези напитки не е истински захар, а заменители.
И сахар они даже будут еще больше снижать.
И напротив, те ще понижат стоеността на захарта.
Можно, там сладкий сок, сладкий чай, любое сладкое, сладкую воду.
Каквото и да е, сладка вода, сладък чай, но да е сладък.
И по сути вот так вот отпаивать таким сладким сиропом человека можно вплоть до прибытия скорой помощи.
И по този начин ние можем да му даваме непрекъснато, докато дойде бърза помощ, по това малко количество. Сладка течно.
Вие му влили чуть-чуть, чайна ложечка, влили, пока он лежит.
Вие му слагате една ложечка, докато той лежи.
Подождали минуту-две, следващия влили.
Изчаквате минута-две, следващата вливате.
То есть вот эта жидкость, маленькое количество, она будет всасываться прямо во рту.
То ще се просмука от самата глътка в организма.
Въпрос. Если вы не знаете, какая у человека кома, гипергликемическая или гипогликемическая, что будете делать?
Значи има такъв един въпрос. Ние не знаем, вие не знаете каква е комата, хипер или хипо. Какво ще направите в този случай? Думаю, что не могут приценить по внешнему признаку.
Можно попробовать, но это не всегда получится.
можем да опитаме, но не винаги можем да. Значи, в никаком случае сладости не дадим в том случае. Нет. Не сказал, потому что...
Не
давайте.
Давайте?
Он говорит, давайте.
Почему?
Защо? Значи, лучше не будет.
Совершенно верно. Даже если вы не знаете, какая кома, в любом случае надо отпаивать сахарным сиропом.
Значит, дори да не знаете, какая кома, то сряду да, дадите сладок сироп.
Почему? Потому что случай? Если это гипогликемическая кома, низкий сахар, то вы ему жизнь спасете.
За что то, ако е низко хипо, по този начин вие ще му спасите живота.
А если это высокий сахар, вы, конечно, еще больше повысите. Но он от этого не умрет, потому что это долгая кома, она долго длится, и он дождется скорой помощи.
Ако е хипер, дори да се увеличи кръвната захар, той няма да умре, защото просто този период е във времето, по-дълъг, по усвояването.
И в принципе вообще такая тактика, что если вы, ну, вы как бы нашли человека, и вы не знаете, какая у него вообще кома, в принципе, не знаете.
Да, принципно така се постъпва. Вие намирате човек, той е в кома.
Ну, если это не травма, да, то есть там его никто не сбил.
Да. Но разбира се, това не е травма, никой не го ударил.
То в състоянии кома имеется в виду, то это как бы, ну, желательная помощь начать вот, вы его повернули и начать его вливать вот этот сахарный сироп в рот.
Значи, желателно е, вие го обръщате на страна и започвате да му вливате този сладък сироп.
Так. Но еще одна ситуация, два слова буквально.
Още един случай.
Аллергическая реакция.
Аллергичная реакция.
Аллергическая реакция может быть самая разная, может быть растянута во времени, может быть острая.
Тя може да бъде различна продължителност във времето, може да бъде и остра.
Остра е когда отек начинается, отек или удушие.
Остра е когато има подпухване или задушаване.
Отек особено опасен в области лица и шеи.
Оттока е много опасен, когато се появи в областта на лицето и на шията.
Это может быть или при укусе каком-то в области лица и шеи.
Той може да се получи, ако бъде охапан от пчела или от някакво друго животно.
Или вдихание каких-то аллергических запахов.
Или при вдишване на някакви аллергични газове.
Но если это, например, укусила там пчела или оса.
Ако, например, е охапан от пчела или оса.
Если это пчела, значит надо жаловаться.
Ако е пчела, трябва жилото да се извади.
И первое, что мы делаем, например, второе, это холод прикладываем сразу.
И първото, което е второто, значи, което правим, това е да сложим студено.
Холод, он вообще, он уменьшает отек.
Студеното намалява оттока.
И дальше, если у вас есть возможность, это использование активированного угля.
И по-нататък, ако имате възможност, използвайте въглед.
Уголь, во-первых, внутрь.
Активен въглед. Значи, вътрешно.
Не меньше 10 таблеток.
Не по-малко 10 сразу. Таблетки веднага.
И сверху на это место, там где отек или укус, компресс из угля.
И
я покажу отдельно, как это делать.
И отгоре вверху оттока компресс от вода.
Если у вас...
Въглен.
Да. Если у вас нет угля.
Ако нямате въглен.
Вы можете сделать такой гипертонический раствор.
Можете направить гипертоничен раствор.
Что это такое?
Какого
вы
этого?
Делаете очень концентрированный раствор соли или в крайнем случае сахара.
Много концентрированный раствор от сол, в крайнем случае сахар.
Значит, концентрация. Чайная ложка на полстакана воды.
Концентрация. Одна чайная ложица на одна чаша вода.
Сейчас я говорю. Несколько слоев марли или там ткань хбшная и смочить, чтобы это влажная была ткань, и на это место.
Значит, несколько пласт марли, някаква тъкан, намокрите и след това се покрива.
И още нещо, което много бързо минава. Мен може ли 50 чили по лицето?
Оха, 10 чул ее.
И то вы знаете, что это знает хума, там что может искать, не там. А ты хума, вы на гору ходишь, на гору